Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители трансляций. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic, а также в Дзене, ВКонтакте, в Рутюбе, Одноклассниках Сергей Михеев. И там же координаты, реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, работа продолжается, наши бойцы, как прежде, нуждаются в поддержке, вот, несмотря ни на какие там новости. Вот, ну и также вот гражданские, так сказать, люди тоже в этой поддержке нуждаются. В частности, вот там один из последних отчетов, там очередная установка укрытия в одном из приграничных регионов. Так что работа идет, и она идет благодаря вам в первую очередь. Поэтому эта поддержка, так сказать, крайне, крайне важна. Вот.
Наш телеграм-канал Вести FM Plus, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. Вчера начальник генштаба Герасимов доложил верховному главнокомандующему о полном освобождении Курской области. Президент отметил, что разгром врага в Курском приграничье приближает разгром неонацистского режима. Неонацистский киевский режим объявил, что отвод войск из Курской области прошел успешно, если, ну, конечно, считать успехом потерю почти 80 тысяч ВСУшников, это 10 дивизий натовского образца. Вот западные СМИ сейчас разбираются в причинах провала, последствиях. В общем, говорят, что провал Зеленского очевиден. А в чем цель-то? Вот так и непонятно, в чем была цель.
Да, еще пару слов скажу, так сказать, четверг, пятницу, вот меня не было в эфире, там некоторые беспокоились, да, я посетил славный город Новосибирск, и в частности, вот по приглашению выступал в Новосибирском институте ФСБ. Достойные люди делают очень важное дело, к которому я отношусь с глубоким уважением, в том числе вот и занимается подготовкой нашего спецназа. Вот, поэтому я с удовольствием принял их приглашение. Так что тем, кто беспокоится насчет отсутствия, все в порядке, все по делу. Вот, что касается ситуации, так сказать, с Курской областью, вот, ну, значит, тот факт, что все-таки выбили оттуда, наконец, все украинские войска, несомненно, не может не радовать. Вот, интересно также и то, что вот президент упомянул об участии в этом северокорейских военных. Вот, в принципе, так особо-то для тех, кто в курсе, это секретом не было. Могу сказать, что даже в мой фонд к нам пару раз со специфическими просьбами такими обращались, да, которые, в общем, давали понять, что они там действительно есть, эти люди. Вот. Ну, а теперь это официально признано. Ну, и действительно, вот то, что я слышал, по крайней мере, да, об их работе, что называется, боевой, да, ну, в общем, они, конечно, воюют жестко, да, и вот те, так сказать, украинские подразделения, которые встретились им на пути, в общем, я думаю, как бы, да, им не посчастливилось, мягко говоря. Насчет целей, там, Зеленского и прочее, там, с Курской областью, ну, мне кажется, цели были понятные, на самом деле. Зеленский и его компания, как бы, да, при поддержке западной разведки, ну, сочли возможным это сделать. Да. Сначала прощупали эту ситуацию, оказалось, что это действительно возможно, к сожалению. Да. Но и вообще, я думаю, что у них планы были большие. Планы были большие. Я думаю, что они, в общем-то, готовы были или хотели бы дойти даже, так сказать, до Курска и, может быть, захватить Курскую электростанцию атомную, этим нас шантажировать. То есть планы были большие. На самом деле, значит, то, что мы их в итоге оттуда выкинули, это хорошо, но вообще-то стоит сделать все очень серьезные выводы из всего того, что произошло в Курской области изначально, на начальном этапе, да, ну и на протяжении всех вот этих вот месяцев, которые, как бы, да, вот эта ликвидация украинской группировки там продолжалась. И я не исключаю, что это может быть и не последних попытка. Кстати говоря, тот факт, что вот все-таки участие северокорейских, так сказать, военных в этом засветили, он важен еще и с той точки зрения, что это, как бы, предупреждение, в том числе, так сказать, и украинской стороне, и тем, кто за ними стоит, что в случае подобных, так сказать, попыток подобного же наступления в других регионах, ну, по крайней мере, в тех, которые мы не называем новыми, да, возможное участие северокорейских войск повторится. Вот так вот. Так что я думаю, что это важно. Вот. Ну, а что будет дальше, ну, будем посмотреть.
Тут просто некоторые телеграм-каналы задаются вопросом, почему именно сейчас с двух сторон, и Россия, и КНДР, власти КНДР, подтвердили участие солдат армии КНДР в освобождении Курской области, потому что вчера и начальник генштаба Герасимов отдельно поблагодарил солдат армии КНДР, которые помогали нашим бойцам выбивать вот эту нечисть из Курщины. И президент тоже отдельно выразил признательность руководству КНДР за помощь их бойцов. Сегодня власти КНДР официально подтвердили отправку своих войск в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. И пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Россия при необходимости может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором. Может быть, это сигнал еще и в другую сторону об оказании помощи?
Ну, почему именно сейчас? Наверное, все-таки это связано с тем, что вот наше руководство, значит, докладывает о завершении разгрома украинской группировки в Курской области. Вот, с одной стороны. С другой стороны, как только был заключен вот этот договор, на мой взгляд, ни для кого не было, ну, то есть, никого не было сомнений, что, скорее всего, это и будет означать участие северокорейских военных в специальной военной операции. Вопрос только где, как, в каком объеме и так далее, и так далее. Да? Сейчас это подтверждено, вот, но, в общем, это было понятно, если честно. Но что касается в обратную сторону, в первую очередь речь может идти о военно-техническом сотрудничестве, вот, и помощи северокорейской армии в модернизации, да, и в подготовке. Вот, потому что, ну, скажем, для корейских подразделений северокорейских, для спецназа, вот, участие в этой операции, конечно, было очень ценно с точки зрения приобретения опыта боевых действий, которого, скажем, там у южных корейцев нету, да нету, откровенно говоря, и у американцев, которые там находятся, значит, в Южной Корее. Вот. Поэтому это было для них важно. Но я думаю, что главное, это наша помощь, она может носить военно-технический характер, может быть, даже характер, так сказать, касающийся научных разработок и прочего-прочего. Вот. Многие боятся того, что мы поможем корейцам все-таки владеть ядерным оружием, но на всякий случай пусть думают, что это возможно. Вот, я не знаю, так это или не так. Но если они будут опасаться, я думаю, что это дополнительный рычаг воздействия. Вообще надо уметь создавать рычаги воздействия на противника, которые предупреждали бы его активность, так сказать, да, в недружественном для нас направлении. Вот одна из проблем нашей ситуации с Украиной и Европой заключается как раз в том, что мы очень долго убеждали Запад в том, что мы очень хорошие, мягкие, предсказуемые, так сказать, партнеры. С нами не страшно, с нами удобно, с нами хорошо, как бы, да, вот заходите, как бы, да, и что хотите, так сказать, то и делайте. Вот. Собственно, это очень серьезно, на мой взгляд, воздействовало отрицательно и воздействует сейчас до сих пор местами, так сказать, на ситуацию.
Ну, руководитель КНДР Ким Чен Ын посчитал участие военных в операции по освобождению Курской области священной миссией для укрепления дружбы с Россией. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. И в Пхеньяне скоро будет воздвигнут памятник военным КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. При этом и Соединенные Штаты, и Южная Корея синхронно осудили участие КНДР в боях в Курской области. Как пишет агентство Ренхаб, представитель Госдепа заявил, что КНДР тем самым способствовало продолжению конфликта на Украине.
Ну, тут еще такая штука может быть, знаете, ведь европейские страны обсуждают возможность введения своих войск на территорию Украины, но вот мы тоже можем найти себе разных, так сказать, друзей, которые готовы поучаствовать напрямую во всех этих мероприятиях, да, вот, а, значит, что касается осуждения со стороны Южной Кореи и Штатов, ну, понятно, они должны были выступить с дежурным осуждением, но а чего они, собственно говоря, хотели? В конце концов, например, что касается Южной Кореи, мы тоже об этом говорили когда-то, ну, а кто ее просил присоединяться к санкциям против России? Ну, это что, какое ее дело вообще, что там происходит на Украине, Вот, и как это может сказаться на отношениях с Россией. Поэтому, ну, хотели, как бы, да, получите. Вот. Ну, а Штаты, понятно, они дежурно будут высказываться против этого всего. Вот. Ну, а в принципе, я считаю, что наше право здесь однозначно выстраивать отношения с теми, с кем мы считаем нужным. Только единственное, что, опять же, вы знаете, мне кажется, нас преследуют регулярно такой тоже такой двойной, непонятный двойной стандарт с нашей же стороны, ну и вот периодически какие-то выстраивания каких-то имитационных схем. Ну, например, вот мы заключили этот договор с Северной Кореей, так сказать, да, вот даже признали, что северокорейские военные участвовали в боевых действиях, может, еще и будет участвовать, кто его знает, да. Вот, ну, например, мы до сих пор поддерживаем режим санкций против Северной Кореи, введенной Организацией Объединенных Наций. Вот как эти вещи сочетаются. Кстати говоря, этот режим санкций, насколько я слышал, мешает нам в некоторых, так сказать, областях, вот, ну, скажем там, легализовать наше экономическое сотрудничество или что-то в этом роде. Да? Мне кажется, что вот надо от этих всех вот странностей избавляться, потому что я вот уверен абсолютно, что одна из главных причин наших проблем, а проблемы у нас были и есть, вот, это как раз вот эта вот непонятная какая-то двойственность, попытка, значит, угодить и тем, и этим, и выстраивание каких-то имитаций, так сказать, каких-то декораций. Декорация есть, с декорациями ничего нет. Поэтому я думаю, что здесь просто надо быть честными до конца. Вот. Ну вот все, мы решили с Северной Кореей, так сказать, да, выстраивать отношения. Я считаю, что это правильно. Вот. Во всех смыслах, и не только в военном, здесь вот касающемся конкретно вот этой операции, там, локальной, да, но и в экономическом, и в политическом. Я думаю, что вреда от этого нам не будет. Тем более, что, опять же, вот, на мой взгляд, надо уметь поджимать своих соперников. Вот все время, значит, их ласкать, знаете, так сказать, убаюкивать и говорить, что мы хорошие, это бесполезно. Вот, на мой взгляд, это вообще никакого эффекта положительного в этом мире, к сожалению, не имеет. Поэтому, кроме пряника, надо иметь всегда кнут. Вот, поэтому надо создавать для своих противников такие проблемы, которые станут тоже инструментом давления, это первое, а второе, так сказать, тоже не могут находиться на столе, как бы, переговоров, там, скажем, да, более широких по каким-то вопросам.
Ну, еще из заявлений Дмитрия Пескова сегодняшних, что Россия продолжит специальную военную операцию, но Москва готова начать переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Это отсылка к заявлениям, которые прозвучали в минувшие выходные. Напомню, в Ватикане хранили Папу Франциска, туда слетелась практически вся западная элита, и там Трамп пообщался с Зеленским с глазу на глаз, и когда улетал, начал, ну, какие-то нам новые условия выдвигать, что, мол, значит, угрожать санкциями и так далее и тому подобное. Видимо, Зеленский что-то ему там в уши наплел. Но так или иначе, опять же, мы возвращаемся к ситуации, когда Киев на словах говорит, что нужно начинать переговоры официально, есть у них документ специальный, отдельный указ Зеленского, который запрещает эти переговоры. Вот Москва и господин Песков говорит, что мы готовы без всяких предварительных условий. Но так или иначе, много событий было в минувшие выходные, опять же, возвращаясь к похоронам Папа Франциска, многие отмечают, эксперты, и не только, и пресса, в том числе европейская, что, ну, такое траурное мероприятие, по сути, превратилось в политическое шоу, в фотографии Байдена, где он улыбается, там с кем-то фотографируется, польская делегация вся в улыбках, тоже селфится на фоне вот этой всей траурной обстановки. Ну и, конечно, вот эти переговоры, значит, там туда и Зеленского в первый ряд посадили на похоронах, хотя он должен был где-то на задворках сидеть. И с Трампом он поговорил, и потом Трамп уехал, он и с Макроном, и со Стармером переговорили. В общем, такая вот достаточно серьезная тусовка была. По итогам услышали мы такое предупреждение, рык грозный Трампа, что, мол, надо все быстро решать, у него же 100 дней совсем скоро, 30 апреля подгорает, надо все быстро решать, иначе будут санкции.
Ну, до 30 апреля точно ничего не получится. Вот что касается Зеленского, моя позиция та же самая. Не будет Зеленского, не будет большого количества всякого разного геморроя. Вот. Но ясно, что, как бы, наше руководство имеет на это свою точку зрения. Вот. Что касается предупреждений Трампа, до 30 апреля, как я уже сказал, так сказать, никто ничего явно сделать не успеет. Вот. Ну, а насчет переговоров без всяких там условий, ну, я не вижу, честно говоря, смысла, а самое главное, я вижу, так сказать, опасность опять быть обманутыми, если начать переговоры с тем, кто, по сути, незаконен, да, и, по большому счету, навязывает собственные, так сказать, какие-то условия. Ну, смотрите, он, мало того, что он незаконный, так сказать, по своим законам, там, по внутренним, так он еще действительно вот имеет вот этот вот указ, это значит, что любые переговоры с ним могут быть оспорены. Вот. Да и, опять же, не очень понятно, о чем переговаривать. Что касается угроз Трампа, вот этих переговоров, и прочее-прочее, ну, возможно, это какие-то вещи, так сказать, которые там можно было ожидать, или они какие-то дежурные, трудно сказать, что там конкретно ему там рассказывают, вроде бы как он убрал Макрона, да, Макрон тоже хотел присутствовать, что-то такое, так сказать, там, поддакивать, да, вот, ну, не знаю, вот эти штуки остаются для нас непрозрачными, но самое главное это то, что, видимо, Трампу важно согласие Зеленского на вот эту вот, так сказать, договоренность по этим ресурсам. Ну и я думаю, что он для этого, собственно говоря, и все эти вот переговоры с ним и проводит, потому что к этим 100 дням, может быть, он может сказать, что вот не достигнут соглашения по миру, зато достигнут соглашения там по экономическим ресурсам. Но в любом случае, да, вот выбор места и времени для подобного обсуждения, он выглядит несколько кощунственно. Вот, и, я не знаю, мне кажется, странно то, что Ватикан вообще, в принципе, устроил там вот такую какую-то политическую тусовку. Хотя, возможно, как бы это просто не в их власти было там что-то такое предотвратить.
Ну и Трамп заявил, что Зеленский на встрече с Ватиканом, в Ватикане просил у него еще больше оружия. Вот, и напомнил Трамп действительно, что вот-вот со дня на день будет заключена сделка по Украине, при этом киевские власти, Шмыгаль, премьер, утверждает, что Киев и Вашингтон договорились не засчитывать в эту сделку по ископаемым ранее предоставленную американскую военную помощь. То есть, по словам представителей Киева, они прогнули администрацию Трампа.
Ну, вы знаете, что на самом деле происходит, довольно сложно сказать, объясню, потому что вот Украина со своей вот этой тоже своей информационной машиной, ну, она транслирует постоянно свою точку зрения, вернее, так, свою картинку происходящих событий, вот, в первую очередь для своей собственной аудитории, внутренней, потому что, конечно, Зеленскому очень не хочется в чем-то выглядеть проигравшим, да, но, с другой стороны, насколько это соответствует действительности, надо посмотреть просто как, по факту. Да? Почему? Потому что, ну, скажем, вот Зеленский публично заявляет, что он не согласен на такую-то сделку или на такую-то сделку, да? Вот, а по другим источникам именно Зеленский еще при Байдене эту сделку, по сути, и предложил. Да? Но ладно, это еще тоже можно сказать, там то ли да, то ли нет. Но вот даже вот сейчас мы начали с обсуждения там, ситуации в Курской области. Но достаточно хорошо известно, что когда уже наши бойцы были в Судже, да, внутри украинского информационного, так сказать, пространства, да, украинские СМИ говорили о том, что вообще все замечательно, никакого такого российского наступления нету, и что на самом деле украинские войска чуть ли не наступают. Вот, то есть правда это или неправда, так сказать, да, вот, украинский обыватель проверить никак не мог. Также и с нынешней ситуацией. Вот, мы говорим о том, что, значит, очищено и разгромлено, они говорят, что типа планово вывели. Вот. Хотя ясно, что потери там у них очень значительные, вот, и можно ли назвать это плановым выводом. Я думаю, что никаких планов у них по выводу на самом деле не было, они держались бы там столько, сколько смогли бы держаться. Да, раз они покинули Курскую область, то значит не могли держаться. Это я просто к тому, что надо понимать, что там мы говорим, а вот там такой-то министр там сказал украинский, а вот такая-то газета украинская там написала, да. Вот. Ясно, что они давным-давно, ну, генерируют, создают ту картинку, которая выгодна в первую очередь для подачи на внутреннем вот, политическом поле на Украине. Поэтому о том, что там на самом деле как бы, будет подписано, если будет подписано, мы узнаем только, значит, после того, как это будет подписано и начнет работать.
По поводу переговоров там, между Макроном, Зеленским и Стармером, в это же время в Париже проходили многотысячные протесты. Люди требовали прекратить вовлекать Францию в конфликт на Украине. Выступали, значит, против Макрона, скандировали «Макрон, уходи». Выступали против помощи Киеву, что мы не будем умирать за Украину. В Ирландии тоже были массовые протесты. По другому поводу там протестовали против мигрантов. Но интересно, что несли плакаты российского лидера, американского лидера и Конора Макгрегора, бывший боец UFC, который вроде как думает баллотироваться в президенты. Две разные стороны, две разные мотивации, тем не менее посыл был один. Устали мы от нынешних наших элит.
Ну да, есть такое дело. Устать-то они устали, только пусть они как-нибудь это оформят, что называется, юридически, политически, да, и так далее, и так далее. Пусть они пойдут на выборах, проголосуют за других, тогда будет понятно, устали они или не устали. Но там есть проблема, конечно, с Макроном, что у него еще остается целый год срока. Вот. Ну а с Макгрегором есть проблема такая, что мы видим, как Евросоюз фактически, так сказать, сломал выборы в Румынии, но теоретически они могут сделать что-то подобное и в Ирландии.
Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем. Похоже, что в мире может вспыхнуть еще один крупный военный конфликт. Уже не первый день. Идут перестрелки, обстрелы на границе между Индией и Пакистаном. Пакистан, судя по кадрам в соцсетях, перебрасывает к границе с Ираном бронетехнику, гаубицы, танки. Индия объявила о масштабных военных учениях, испытала противокорабельную ракету. В общем, неспокойно. Две позиции есть по этому поводу, как дальше будет развиваться событие. Первая позиция, что, в принципе, сейчас постреляют, и все успокоится. Вот такая напряженность обычная, да, она вернется. Другая, что, судя по заявлениям воинственным, может действительно во что-то более серьезное перерасти. Слышали мы заявление пакистанских властей, что у нас ядерное оружие не просто так, не для красоты. Это намек был в адрес Нью-Дели.
Ну, у Индии тоже есть ядерное оружие, как известно, да. Индия, Пакистан и обладают и те, и другие ядерным оружием. Пакистан когда-то был ближайшим союзником США в регионе, вот, потом там отношения изменились, вот, но, тем не менее, Пакистан достаточно хорошо вооружен, вот, и действительно обладает и самим ядерным оружием, и средствами доставки. Вот, что касается самого конфликта, то он застарелый, вот, давний, тянется много-много лет, переходит то в более активную фазу, так сказать, то в менее активную. Причин там всяких разных много, но, в общем, одна из причин тот раздел Индии как британской колонии, который произошел при обретении независимости. Известно, что изначально в эту территорию входил и Пакистан, вот то, что сейчас называется Индией, там и Пакистан входил, и Бангладеш, вот, и еще ряд, так сказать, каких территорий. Вот, распад привел к целому ряду конфликтов и по религиозному признаку, в том числе. Вот. Но вот они то вспыхивали, то угасали. Кстати говоря, это не первое обострение конфликта между Индией и Пакистаном с момента обретения ими ядерного оружия. То есть нельзя сказать, что так, такого не было. Раньше бывало. Да? Что касается того, как это будет развиваться сейчас, да, ну, достаточно трудно сказать. Я думаю, честно говоря, что причин для какого-то масштабного конфликта, особенно обмена ядерными ударами, ну, их нету. Хотя, в общем, наверное, всякое бывает в этом мире. В общем, человечество движется, мне кажется, потихоньку, семимильными шагами движется к полному сумасшествию, вот, как, в общем-то, и предсказывалось. Вот, поэтому чего только не бывает. Но, в общем-то, каких-то вот, ну, явных таких причин для того, чтобы взять и сжечь друг друга ядерным оружием, идеи нет. То есть не появилось ничего такого сверх-сверх-супер нового, принципиально нового, такого, что было бы и раньше. Поэтому, ну, будем надеяться, что как-нибудь они там уладятся. Хотя тут надо, конечно, более подробно знать нынешнюю ситуацию между двумя государствами. Я, конечно, этими деталями не владею.
Ну, так вот, если грубо, эксперты говорят, что за Индией сейчас стоят Соединенные Штаты, за Пакистаном стоит Китай, публикуют кадры, как турецкие военные транспортники привозят в Пакистан некое оружие, якобы, да, передают, что, возможно, там может стать Иран посредником, но у Ирана сейчас есть свои проблемы и взрыв достаточно мощный в порту, который в том числе и военной базой военно-морского флота Ирана является, мощный взрыв там уже. Под сотню погибших, сотни раненых, но так или иначе, что Иран вот из этой истории всей выпал. То есть тут как бы смысл в том, да, что Индия, Пакистан – это, по сути, прокси-столкновение, в том числе США и Китая. Вот такую параллель проводят.
Ну, может быть, это и есть, но я не исключаю, что это тоже немножко, так сказать, наиграно, вот, и притянуто за уши, да, потому что, да, Индия действительно, вот, в ситуации противостояния американцев с китайцами, она, ну, не то чтобы занимает американскую сторону, вот, но она готова к более такому плотному общению с американцами, она довольно быстро откликнулась на вот эти вот все движения Трампа с точки зрения повышения пошлин, и сказали, что они готовы как бы вести переговоры и так далее, и так далее, с одной стороны. С другой стороны, назвать Пакистан марионеткой Китая, ну, это тоже было бы большое преувеличение. Да, еще раз говорю, когда-то Пакистан был ближайшим союзником Штатов в регионе, вот, потом эта ситуация изменилась. Китайцы в экономическом плане там активно работают, это на самом деле так. Вот, но сказать, что китайцы прям могут как-то управлять Пакистаном так, чтобы создавать ситуацию там чуть ли не ядерной войны, мне кажется, это преувеличение. Но в любом случае, так или не так, вот о чем я считал бы возможным вспомнить, это о том, что эти страны все входят в БРИКС в разном статусе, но входят в БРИКС. И вот БРИКС пока, как бы, честно говоря, так вот как-то вот не мычит, не телится, да, на этом самом, на фоне того, что делает Трамп, на фоне того, что происходит в этом мире. А зря, потому что, на мой взгляд, это как раз могла бы стать, так сказать, вот такая площадка, контур для решения многих спорных вопросов, да, потому что США, Америка, так сказать, Америкой, вот, а все равно как бы, да, мир меняется, вот, и в значительной степени вот попытки Америки, даже учитывая специфику Трампа, сохранить свое влияние, это попытки сохранить старый мир, который, по большому счету, он противоречит интересам вот, большого количества стран, которых раньше называли развивающимися. Вот. Что же касается, опять же, конфликта, так сказать, между китайцами и индусами, но вроде бы они как раз недавно как-то замирились. И, кстати говоря, БРИКС имел к этому отношение, по крайней мере, формально. Да? Я думаю, что здесь тоже, если бы БРИКС проявил себя как, значит, какая-то посредническая структура или хотя бы площадка для консультаций, переговоров, мне кажется, это было бы очень здорово. Вот. Но напрямую, опять же, вот напрямую так вот, значит, вот Индия управляет США, Пакистан управляет Китай, мне кажется, это серьезное упрощение. Хотя там могут быть разные всякие, значит, факты, которые это подтверждают, но, в общем, мне кажется, это такое серьезное упрощение.
Ну и западные СМИ пишут, не без иронии, что, видимо, Трампу придется мирить Индию и Пакистан уже в следующие 100 дней своего второго президентства. Вообще сейчас очень много статей, а что Трамп сделал за первые 100 дней. Понятно, 100 дней – это не 4 года, но так или иначе, агентство Bloomberg, антитрамповское агентство, не без, значит, иронии, констатирует факт, что Трамп не смог сломать вот эту бюрократическую систему, устроенную еще демократами. В общем, система как может защищается, многочисленные барьеры, уровни защиты этой системы, выстроенные Трампу, их пока не сломать. И говорит, что, значит, не смог пока еще, да, что-то в тарифной войне себя проявить, и что Маск вместо обещанных 2 триллионов долларов сократил всего расходы на 150 миллиардов, что Трамп не остановил украинский конфликт, не поборол там федеральные суды и, в общем, обещал разобраться с мигрантами, тоже эта тема забуксовала. Такой достаточно мощный наскок сейчас идет на американского президента. Вполне возможно, в чем-то эти упреки оправданы.
Ну, насчет того, что он будет мирить Пакистан и Индию, ну, может быть, если ему нужны какие-то такие пиар-победы, может быть, он здесь что-то может себе такое, так сказать, найти. Вот. А насчет того, что он не смог, ну, он поставил перед собой очень масштабные задачи, я бы сказал, грандиозные. Поэтому, конечно, за 100 дней с ним справиться было довольно, так обещать, довольно самонадеянно. Одна из проблем Трампа, я уже говорил, на мой взгляд, тот какой-то темп, вот самый, знаете, темп телевизионного шоу или какого-то телевизионного, значит, там, короткого сериала, там, на 10 серий, условно говоря, да, когда надо быстро увидеть завязку, кульминацию, развязку, и вот, значит, хэппи-энд. Это, конечно, здорово подавать вот, в качестве анонсов, это будоражит воображение, но справиться с этим довольно сложно, тем более, учитывая вот эту вот ситуацию борьбы с американским глубинным государством, бюрократическим вот этим болотом, как они его называют, но оно действительно очень серьезно укоренено, и там много систем, так сказать, системных уровней там, защиты. В конце концов, они и не таких, как Трамп, вроде бы видали, как бы, да, и существуют уже много-много-много лет. Вот, и понятно, что просто так сдаваться они не собирались. Хотя, с другой стороны, например, скажем, а вспомнить, а что такого достиг за 100 дней своего правления Байден, и вообще не о чем будет говорить. Да, и я напомню, что байденовское начало байденовского срока ознаменовалось, в общем, фактически бегством американских войск из Афганистана, и это выглядело довольно позорно. Но понятно, что про это уже никто не хочет вспоминать.
Ну, сейчас разгоняется история, что у Трампа рейтинг падает быстрее, чем у Байдена он падал. В общем, социологи, понятно, да, прикормленные демократами, показывают, что дела у Трампа, у Белого дома, его команды не так хороши. На этом фоне статьи появились по поводу теории заговора, в общем, кто против кого. Ученые говорят, что там все проще, это те, кто от природы стремится найти смысл там в чем-то, в том числе в своей жизни, вот как раз это толкает подсознательно к теориям заговора, к опасным верованиям. Западные ученые это провели такие исследования. В общем, все в людях кроется. Мол, якобы нет никакого глубинного государства, нет никакого, значит, мирового правительства. Люди все сами выдумали.
Угу. Но это удобно для тех, кто на самом деле глубинным правительством управляет. Там вот до 45 минут, наверное, уже ничего не осталось времени. А после 45 что-нибудь по этому поводу мы скажем. Ну, насчет того, что там Трампу нечего предъявить, как пишет Блумберг, на самом деле ему есть что предъявить, да, но это, наверное, должно собрать в кучку другое какое-нибудь издание. Блумберг собрал в кучку то, что можно расценить как неудачи Трампа, вот, но есть и то, что можно расценить как и удачи. Более того, на одну и ту же проблему можно посмотреть с разных сторон. Например, проблему миграции, да, можно сказать, что он не решил ее. Да, ну, да, это, наверное, правда, он не решил ее полностью, потому что ее полностью трудно решить. Но с другой стороны, если там сравнить цифры по миграции, незаконной миграции, так сказать, до него, то его сторонники Трампа могут сказать, а на самом деле он очень серьезно движется вперед. То есть это тоже вопрос подачи. Вопрос подачи, так сказать, этих новостей, вот, в зависимости от того, на чьей позиции вы находитесь, или кого поддерживаете, или кому симпатизируете, или кто вам заплатил. Вот, это первое. Второе по поводу цели. Ну, цели там такие. Вообще его хотят лишить большинства в Конгрессе. Говорят, что вот задача поставлена такая к осени, сделать так, чтобы Трамп фактически, чтобы вот размыть на фоне как раз разговоров о его неудачах, размыть республиканское большинство и сделать так, чтобы у Трампа не было большинства в американском, так сказать, парламенте. Да, ну и дальше вести дело там, к проблемам на выборах в Конгресс и так далее. То есть в итоге сделать так, чтобы то, что они хотели делать и делали в первый его срок, сделать так, что вот, все поняли или все решили, что Трамп очень много говорит, ничего не умеет, вообще это пустота, и не надо больше никогда за таких людей голосовать. Хотя вопреки тому, что это у них отчасти получилось в первый срок, он, как видимо, победил еще раз. Да? Вот, то есть это про практику. Насчет конспирологии, да, ученые, конечно, значит, видите, какие-то ученые западные решили, что конспирология, это склонность к конспирологии, это личные проблемы, склонность к личным проблемам, на мой взгляд, это очень странный вывод, притянутый за уши, весьма антинаучный. И наоборот, сторонникам конспирологии он позволяет, значит, сделать вывод, что и ученые тоже вовлечены в мировые заговоры, вот, все они проплачены, и вот, вот эти все мировые правительства, так сказать, всякие разные клубы заговорщиков, они ученых давно подсадили на свои деньги, и за эти деньги, собственно говоря, ученые пишут правильные статьи и говорят, что, ну, вы не думайте, что есть какой-то заговор, никакого заговора нет. Мне кажется, для большинства сторонников конспирологических теорий это, наоборот, дополнительное подтверждение того, что заговоры таки есть, вот, а ученые, они одни из тех, кто, собственно, находится на оплате. Кстати, я думаю, что это недалеко от истины местами. По крайней мере, вот, значит, вот вся вот эта климатическая повестка, и это хорошо известно, в значительной степени была проплачена там теми или иными политическими элитами. Исследования в этой области, статьи, семинары, конференции, так сказать, высказывания там и прочее, прочее. Это финансировалось где-то косвенно, где-то напрямую теми политическими элитами, которым было раскручивать эту повестку выгодно. То есть там какая ситуация? Есть ли какая-то фактическая основа? Да, фактическая основа есть. Но вопрос в том, что любое явление можно с политической, экономической точки зрения подать с разных углов зрения. Ну и, соответственно, вот, значит, было сделано все, чтобы подать эту проблему с той точки зрения, из такого угла как бы, зрения, который выгоден тем или иным политическим и экономическим элитам. Да? Вот. А что касается заговоров и всяких разных закулисных этих самых интриг, ну, на мой взгляд, довольно смешно опровергать вообще любые конспирологические, так сказать, теории по одной простой причине. Ну, почитайте историю человечества, в конце концов, политическую историю, даже историю 20 века, и вы увидите, что на самом деле очень большое количество ситуаций реально, причем такое, ну, мирового масштаба, реально были результатом каких-нибудь тайных переговоров или каких-нибудь, так сказать, тайных интриг, или, значит, неадекватности, так сказать, тех или иных там деятелей, да. То есть заговоры были всегда, они были всегда, они есть сейчас, и они будут и дальше. А в вопросах масштаба, национальные, международные, так сказать, там, глобальные, всемирные, это вопрос той или иной ситуации. И, кстати говоря, как раз в пользу всех глобальных заговоров мировых правительств работает глобализация экономики. То есть можно сказать, что, например, раньше таких глобальных заговоров не было. Но почему их не было? А потому что не было глобального информационного пространства, не было глобального политического пространства, не было глобального там, всемирного экономического пространства, не было такой глобализации экономики. Поэтому и с глобальными заговорами было так попроще. А чем больше глобализации, чем больше, так сказать, вот этих связей, чем больше переплетения разных национальных элит, чем больше, так сказать, потери этими национальными элитами признаков национальности и всего остального, тем больше фактической почвы для всяких разных мировых заговоров или, по крайней мере, каких-то отдельных этих интриг, да, и все остальное. Даже вот если взять, например, две мировые войны последние, да, они почему мировые-то были? Потому что на самом деле происходило столкновение не отдельных там одного-двух-трех государств, да, а большой группы государств, больших государств, и этот конфликт охватил, ну, практически весь мир. Поэтому, если честно, что касается господ ученых, я уж не знаю, так сказать, какие они там пробирки, так сказать, это самое, взбалтывали, вот, но их мнение насчет того, что конспирология является не более чем, значит, таким психологическим, так сказать, отклонением или заблуждением, оно само по себе тянет, так сказать, тоже на оценку с конспирологической точки зрения.
Кстати, интересно, о качестве опросов американскими масс-медиа, манипулированиями цифрами я провел, что рейтинг Трампа в первые 100 дней рекордно низкий показатель за последние 70 лет. Вот отмечается, что самое сильное падение рейтинга американского президента наблюдается среди испаноязычных американцев, то есть мексиканцы, сальвадорцы, которых Трамп пообещал выгнать, в общем, они недовольны. Но общий рейтинг показывает, да, снижение. Снижение доверия к Трампу. Примерно две трети, значит, увидели, что введенные пошлины ввозные на всевозможные товары могут ударить по их кошельку. Вот они тоже недовольны, что это будет, возможно, рост цен. Но так или иначе, как вы правильно говорите, да, смотря кого спрашивать, какие вопросы задавать. Поймали на улице мексиканцев? Вы довольны?
Вот. Ну, понятно, что они недовольны.
Правлением Трампа, они, естественно, вот все.
Да, конечно, это вопрос интерпретации, раз, это вопрос политических информационных технологий, два, и это вопрос ресурсов. Вот, например, одна из проблем Трампа, не потому что там как-то я очень хорошо к нему отношусь, там, да, я вообще к нему никак не отношусь, вот, и еще раз говорю, он никакой не друг России, но просто он дает какие-то шансы, вот, которые можно и нужно попытаться использовать. Получится хорошо, не получится, так сказать, тоже ничего, проживем без него. Вот, но если говорить о его там возможностях, у него есть серьезные проблемы с медийным обеспечением своей деятельности. То есть, на самом деле, вот тот самый, так сказать, истеблишмент, правящий класс, вот, или там Вашингтонское болото, как он его называет, они действительно очень серьезная, глубоко, как бы, эшелонированная, что называется, такая система, вот, которая за десятки лет, так сказать, а может даже уже и сотни, вот, научилась отстаивать свои интересы очень эффективно. И один из инструментов – это огромное количество средств массовой информации, огромное количество возможностей в сфере рекламы, так сказать, массовой культуры и всего остального. Вот. Именно с помощью этого, да, они создают ту или иную повестку, именно с помощью этого они создают те или иные настроения, они формируют оценочную, так сказать, картину. Вот, например, то же самое экспертное сообщество. Контроль за экспертным сообществом – это очень важная вещь, потому что оценки экспертов, они формируют общественное настроение, и они как раз вот и уклоняют оценку событий там, в ту или иную, иную сторону. И в этой сфере у Трампа преимуществ нет. По большому счету, он вот опирается на масковскую, так сказать, сеть X, Twitter на свою вот эту социальную сеть, так сказать, Truth, правда, как бы, да, вот, и еще там кое-какие там дела, ну, Fox News там туда-сюда, а больше ничего нет. Вот. Ну, то есть основная, например, ну, все системные медиа, старые, условно говоря, медиа, они все против него. Телеканалы, крупные, так сказать, с большим именем газеты, информационные агентства и все остальное, они все против него. У него такой возможности нет. А от этого, на самом деле, в мире политики современной зависит очень многое. Да? Ну, и те же социологи там и все остальное.
Да, сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев, Айрон Логика». Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» тоже переходите, подписывайтесь. Доступна прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Очень интересное заявление сделал глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл. Он призвал читать книги философа и экономиста Карла Маркса для лучшего понимания вызовов современности. Об этом он заявил на церемонии вручения диплома почетного доктора Московской духовной академии патриарху сербскому Порфирию. Вот, по мнению главы РПЦ, философская мысль марксизма была связана с темой социальных изменений, и философ ставил перед собой цель искоренения неправильностей в жизни общества. В общем, марксизм нужно изучать и перечитывать. Хотя все больше говорят, что веяние среди западных, по крайней мере, политиков американских – это троцкизм.
Ну, троцкизм, он тоже продолжение марксизма, по большому счету. А марксизм сам по себе продолжение как бы европейской вот этой философской традиции, основанной на материалистическом мировоззрении, на убежденности в том, что мир познаваем, так называемый позитивизм, так сказать, да, и сводящий все к материальным факторам, да. Поэтому, но что конкретно имел в виду патриарх, это надо, значит, для этого надо было слушать непосредственно то, что он говорил, потому что в трактовке, вот мы только что говорили про СМИ, в трактовке СМИ это получается, что патриарх чуть ли там, так сказать, не призывал всех становиться сторонниками марксизма. Я вот что скажу в данном случае, да, чисто от себя уже, да, не пытаясь там интерпретировать слова патриарха. С одной стороны, марксизм, превратившись в марксизм-ленинизм в Советском Союзе, как раз обосновал абсолютно богоборческую идеологию, и поэтому, в общем-то, знать его необходимо людям православным, в том числе для того, чтобы, ну, скажем, хорошо справляться с аргументацией своих противников. Вот, потому что в реальности, так сказать, это знание, оно дает вам возможность, ну, и себя в этом пространстве лучше ощущать и ориентироваться, с одной стороны. С другой стороны, иметь контраргументы, да, против, скажем так, не столько даже, не только марксистского, но вообще, в принципе, принципиально такого материалистического мировоззрения. Потому что марксизм – одна из самых мощных школ именно внутри вот материалистической, внерелигиозной, скажем, философии, социально-экономической, по крайней мере, да, школ. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что это важно вот с какой точки зрения. Да, у нас в православной среде есть такое вот, ну, жесткое очень неприятие терминов социализма, в первую очередь, да, основываясь на практиках Советского Союза, там, да, репрессивных практиках, так сказать, репрессиях против верующих, которые действительно были, против священнослужителей, которые подтверждены документами, отрицать их просто глупо. Да, огромное количество людей пострадали просто там, даже в деле написано, ну, за то, что вот собирались, так сказать, да, и молились, да, и это им ставили в вину. И так далее. Вот. И, в общем, такое неприятие, оно понятно. Но с другой стороны, есть и вот что еще, да. На мой взгляд, надо понимать, что социализм, как социально-экономическая теория, основывающаяся на утверждении необходимости более справедливого распределения материальных благ, в принципе, если ее отделить от богоборческой практики, так сказать, да, советского государства, она сама по себе имеет смысл и, так сказать, определенные, как бы, да, аргументы к существованию. Потому что абсолютизировать капитализм как якобы вот правильную форму организации жизни в пику социализму и обосновывать это религиозными вещами какими-то, да, мне кажется, это тоже достаточно такая серьезная, ну, искажение, натяжка. Потому что в капитализме, который как бы, ну, просто иногда нещадно, абсолютно как бы беспощадно эксплуатирует огромное количество людей, породил в том числе огромное количество, мне кажется, таких очень нездоровых форм жизни, тоже ничего такого, значит, богоугодного на самом деле, или христианского тем более, его нету. Вот, это первое. Второе, как бы, на самом деле, если говорить о православном христианстве, оно вообще не про то, как экономически должно быть устроено общество. Так ли, сяк ли, так сказать, у кого там должна быть собственность на средства производства, оно про другое. Это я к чему? Это я к тому, что, например, скажем, Богу Богово, а Кесарю Кесарево, как в Новом Завете, собственно, и написано. А что касается Кесарева и Кесарева, да, здесь, на самом деле, есть варианты для развития. И такой, знаете, какой-то, так сказать, человек, так сказать, пожирающий капитализм, вовсе не является более богоугодным, чем, например, скажем, какие-то теории социализма с его более справедливым распределением этих самых материальных благ. Другой вопрос, что, опять же, мы находимся под жестким давлением вот этого, так сказать, красного, что называется, проекта советского времени, который вот это вот социально-экономическое учение на самом деле абсолютно неразрывно перемешало с идеями богоборчества, значит, и там атеизма, иногда совсем не научного вовсе, а просто пропагандистского и так далее, и так далее. Вот, поэтому, в общем-то, знать и изучать и, скажем там, пытаться понять, а что здесь применимо, а что нет, я не считаю вредным, вот, в том числе и для себя лично. Я как раз про такой взвешенный взгляд всегда там пытаюсь и говорить, в том числе вот в наших передачах. Вот, взгляд должен быть трезвый, при этом всегда отделять, что называется, Божий дар от яичницы. Вот. Ну и вообще в целом, не буду говорить, что все полезно, да, вот, вовсе не так, потому что апостол Павел говорил, все мне можно, но не все полезно. Вот. Но в общем и целом какие-то образованному человеку, так сказать, тем более пытающемуся аргументировать свою позицию, в общем, знать, по крайней мере, азы философских школ, вот у меня одно из образований, философский факультет МГУ, вот, я бы считал невредным. Невредным. Другой вопрос, что при всем при этом, конечно, ну, надо ориентироваться в пространстве, с точки зрения ценностной, в первую очередь, да, потому что многие философские системы, если ими увлечься, они, ну, откровенно разрушительны. Вот, вот это, может быть, вот так вот я бы эту, так сказать, новость прокомментировал. Вот. А тем более, учитывая вот, да, недавнее советское прошлое, когда очень часто люди, которые апеллируют, к, между прочим, к советскому прошлому, на самом деле, и в том числе к марксизму и прочее, прочее, сами на самом деле в этом марксизме не очень-то и разбираются. И иногда просто мелят вот какие-то лозунги, там, условно говоря, которые они помнят с советского времени, они там шли, а на доме было написано, скажем, да, или на плакате было написано, там, миру мир, там, да, вот, слава труду, вот, и так далее. А слава КПСС, как в известном советском анекдоте, вообще не человек. И так далее, да, вот они что-то такое мелят, как бы, да, с этими с выкоченными, как бы, на лоб глазами, да, но на самом деле тут уже в этих вещах довольно плохо разбираются, поэтому, ну, а почему бы, собственно говоря, и не знать? По крайней мере, кому-то, мне кажется, кто пытается на эту тему разговаривать, это было бы важно.
Ну, патриарх говорит, что не говорит, что нужно становиться апологетами марксизма, ленинизма, наоборот, он говорит, что нужно разбираться и что учить, ну, философию, да, изучать, в том числе марксистскую, не как делали в Советском Союзе в институтах марксизма, ленинизма, а для понимания, что, в чем неправда марксизма, что там неверно. Это я процитировал слова патриарха. То есть, ну, быть в том числе в этом направлении тоже священником нужно быть подкованным. А по поводу в целом отношения церкви к происходящему, опять же, патриарх сербский Порфирий заявил, что гонения на Украинскую православную церковь временны, вот, что ее распятие на территории Украины – это временно, что церковь, в конце концов, выйдет, всегда выходит победительницей, и церковь не могут одолеть даже врата ада. Все прекрасно знают, как нынешние, прошлые украинские власти организовали самую масштабную, самую бесчеловечную в новейшей истории волну гонений, в том числе на православных, самую большую общину на Украине. И слова Порфирия, ну, такие слова поддержки. Хотя времени идет все больше и больше, и все реже мы слышим о том, о голосе православных верующих на Украине.
Ну, еще буквально одна фраза там вдогонку марксизму. Я не раз говорил в наших эфирах, в том числе, да, что, на мой взгляд, одна из проблем как раз апологетов советского строя и того, что они называют коммунизмом, да, хотя вот в сам коммунизм я категорически не верю, даже как в теоретическую возможность, вот, ну, просто она практически не подтверждена. Но одна из проблем это как раз состоит в том, что социально-экономическую теорию, вот, ну и максимум философскую школу, хотя тоже, мне кажется, это в первую очередь именно социально-экономическая теория, вот, они превратили, по сути, в религию, квазирелигию, вот, которая на самом деле как бы, да, в итоге и мешает им увидеть ее там, минусы, ее как бы, явные проблемы как бы, с точки зрения развития, в том числе, потому что социально-экономическая теория должна развиваться. Насчет украинской церкви и высказаний сербского патриарха, ну, тут такая тоже штука. Временная, в понятиях истории церкви, временность может растянуться, так сказать, на десятки, а то и сотни лет. Вот. Поэтому, насколько это временно, вот, церковь в этом смысле не оперирует сиюминутными новостями. Да? Речь может идти о очень долгих периодах, которые, например, на которых там человеческой жизни даже и не хватит. В этом смысле, да, наверное, временно, потому что я лично тоже уверен, что Христова правда, она переборет. И вот, значит, это европобесие вот это, которое на Украине доминирует, и радикальный национализм, который сам себя сожрет рано или поздно, это совершенно точно. Вот. Но насколько это будет долго, вот здесь трудно сказать. Это может растянуться на долгие десятки лет, а может даже на века, кто его знает. Вот. Но, в принципе, конечно, я лично желаю украинскому народу прозреть. Вот еще раз говорю, вот знаете, когда иногда люди, плохо знакомые с христианством, говорят, ну а как вот вы требуете молиться за своих врагов? Это же вообще, как это? Это же неестественно, это же вообще, так сказать, неправильно и прочее. Не понимая простую вещь, что проблема не в их непонимании молитвы, а в их оценке того, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, они считают, что молиться за врагов означает желать им материального благополучия, так сказать, до процветания, значит, движения по службе и так далее, и так далее. А молятся вообще не за этим. Молятся за тем, чтобы человек понял свою греховность, так сказать, да, и выбрал путь с Богом. Вот. А уж каким способом он будет его надоумит, это другой вопрос. Вот, когда люди, конечно, не понимают, а как это вот Христос призывал молиться за врагов? Да, как это? Речь идет о том, что люди считают, что молиться можно только о том, чтобы да, о прибытке, так сказать, и о процветании, о здоровье, прибытке, процветании, так сказать, весело там, проводить время где-нибудь на курортах. За это вообще молиться не надо. Да, молиться о спасении души. Поэтому, когда христианская церковь, так сказать, призывает молиться о своих врагах, имеется в виду именно это, чтобы Господь их каким-то способом, а способы бывают разные, наставил на путь истины. Вот поэтому я лично в этом смысле молюсь за украинский народ. Что касается там того, что голосов не слышно, но, к сожалению, задавили, одни испугались, другие предали, вот четвертые, так сказать, уничтожены, там, пятых вытеснили, а вот, ну, такие дела. Это, в общем-то, испытание, это серьезное испытание, и, к сожалению, многие на Украине его не прошли, потому что это вам не рушнички развешивать. Вот, конечно, мне лично тоже легко говорить, так сказать, я здесь, они там. Кто знает, как мы бы все повели в этой же ситуации себя. Я думаю, многие, так сказать, повели бы себя примерно так же, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что это испытание, которое надо было пройти. В церкви называется это исповедничество. Надо пройти, может быть, даже и в жестких условиях гонений, исповедуя истинную веру. На мой взгляд, пока большинство, так сказать, украинских православных вот это испытание не прошли. Потому что, еще раз говорю, свечки, так сказать, ставить и ручнички развешивать, это одно. А встать за истинную веру – это совершенно другое. Это требует жертвы. Вот так.
Ну вот что странно, да, массовые бесчеловечные гонения против Русской Православной Церкви на Украине. В Эстонии, ну, некая другая ситуация, хотя сложно назвать Эстонию такой православной страной. Там был состряпан закон о том, чтобы запретить канонической эстонской православной христианской церкви любые связи с русской православной церковью. И он дошел до президента. Президент Эстонии Аллар Карис не утвердил эти поправки. Он сказал, что московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, ну, имея в виду Эстонию. Вот, но по нашей конституции нельзя такой закон вводить, потому что это ограничивает свободу объединений и религий. Ну и вообще запрет неоднозначен, может вызвать правовые споры и так далее и тому подобное. Вот что-то остановило эстонского президента подписывать схожие с украинскими запреты.
Ну да, довольно удивительная новость, откровенно говоря, для меня в том числе, вот, но тем не менее это действительно так. Там смысл очень простой. Значит, наши всяческие враги, они ну, массово и системно проводят везде, где только могут, такие операции по расколу канонической церкви. Кстати говоря, вот мы вспомнили про сербского патриарха, который недавно приезжал и вместе с патриархом всей Руси встречался с президентом Путиным. Да? Вот, в Сербии ведь тоже, вернее так, в бывшей Югославии ведь тоже в свое время, тогда еще, да, американцы, их там всякие разные, так сказать, агенты влияния, они очень много сделали для вот раскола внутри православных, вот, и, к сожалению, так сказать, кое-где им удалось этого добиться, вот, но они вот такие вот акции против канонической православной церкви проводят везде, где только можно, ну и в том числе в Эстонии, да, вот, они, значит, потребовали сначала отделения, так сказать, да, потом стали требовать полного разрыва с русской православной церковью и так далее, и так далее, и так далее. Почему, кстати говоря, вот тоже к вопросу о верующих, неверующих. Да, наши враги понимают, что это действительно очень сильная мотивация быть вместе, и всячески ее пытаются разламывать, размывать и противопоставлять людей друг другу. Да, но вот, значит, вдруг вот эстонский президент сказал, что он, конечно, против русской православной церкви, да, но он считает, что принятие закона, который запрещает связи с русской православной церковью, да, эстонской православной христианской церкви, вот, они вот могут в итоге привести к тому, что и у других тоже политических, так сказать, партий, общественных объединений там, или религиозных общин будут ущемлены права, потому что этот закон не соответствует Конституции. Но уже хорошо, да, потому что, по крайней мере, он признал простую вещь, что и же собственной Конституции такие законы противоречат. Это прямо на Украине эти законы по запрету церкви тоже противоречат на самом деле украинской конституции, но это их не остановило. А вот эстонский президент, значит, неожиданно сказал, что надо отправить на доработку. Я не исключаю, что это косвенно, да, может быть связано, например, возможно, я этого не знаю, с приостановкой помощи по линии USAID-ов, потому что вообще все вот эти вот программы как раз вот по расколу церкви, так сказать, там, по насаждению всяких сект и прочее, они вот раньше в основном как раз финансировались через USAID. Вот. Может быть, конечно, у эстонского президента что-то ёкнуло там где-то в душе, и он понял, что это неправильно. А может быть, вот и такая вот тоже ситуация там оказалась. Может, просто деньги перестали идти на это дело. Вот. Ну, посмотрим. Но в любом случае, его, по крайней мере, утверждение, значит, главы очень недружественного нам государства под названием Эстония насчет того, что вот такие законы противоречат их же собственной конституции, но они сами по себе уже интересны.
Эффект Трампа сработал, да, Сергей Александрович?
Да, я не исключаю, что именно это и есть. Они просто ориентируются на американцев, они ориентируются, так сказать, на то, что там происходит у них, вот на эти разговоры, которые пошли. Другой вопрос, что если изменится, так сказать, атмосферка, то и, наверное, эстонский президент тоже быстро поменяет свое мнение и скажет, что оно вполне себе, так сказать, соответствует.
Да, сказать, может подмахнуть документ в один день. Еще одна новость. Издание РБК пишет, что правительство России разработало план противодействия нелегальной занятости. Среди мер анализ неработающего населения, вовлечение его на рынок труда и борьба с подменой трудовых отношений, когда вместо такого официального договора, мол, ты выйди ко мне на работу, а я тебе потом в конверте что-то заплачу. Значит, план такой, подготовил его Минтруд. Сначала пересчитают всех россиян трудоспособного возраста, потом разработают комплекс мер, направленных на вовлечение этих россиян трудоспособного возраста, но не работающих официально, в трудовую деятельность. По данным Росстата, в 2023 году число граждан, вот, которые не входят в состав рабочей силы, то есть могут работать, но не являются официально занятыми, не безработными, 15 миллионов человек. Наиболее обширная категория среди них – те, кто не выразил желание работать. Вот такой новый план. По сути, раньше бы это назвали борьба с тунеядством. Сейчас ищут рабочую силу, рабочие руки. Вот сегодня министр труда Котяков выступал на заседании Совета законодателей, сказал, ну, в частности, привел в пример вот, здравоохранение, что до 30-го года нам нужно найти 500 000 медицинских работников среднего, специального и высшего образования, то есть по 100 тысяч медиков ежегодно. Судя по его настроению, задача сложная предстоит.
Ну, задача сложная. Про медиков и учителей мы уже говорили. Больше платить, и будет, так сказать, больше медиков и учителей. Вот, кстати говоря, в новостях только что перед нами прошла новость. Там Матвиенко заявила о том, что этим молодым учителям платят меньше там, по 25 тысяч, так сказать, а разносчики пиццы в Москве и крупных городах имеют по 130. Да, вот кто из них элита? Потому что недавно президент говорил об элите. Вот кто из них элита? Молодой учитель, от которого зависит будущее учителей? Или, значит, какой-то балбес, который там еще неизвестно откуда приехал и развозит там какой-то сомнительную жрачку как бы на своем велосипеде? Вот кто из них элита в нашей стране? Один получает 130, так сказать, а другой 25. Это вот Матвиенко сказал, это не я. Поэтому тут поискать, конечно, можно и тунеядцев, но в первую очередь речь идет об условиях труда. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается тунеядцев, то у нас по закону никого принудить работать нельзя. И я не думаю, что здесь речь идет об этом, а скорее всего речь идет о налоговой базе и об отчислениях, так сказать, в разные фонды. То есть, грубо говоря, если человек говорит, что не работает, а на самом деле работает, то это означает простую вещь. Он не платит налоги раз, и его работодатель не платит отчисления в соцфонды два. Вот я думаю, что в первую очередь про это речь идет, потому что 15 миллионов человек, скажем, если даже, так сказать, половина из них на самом деле
сейчас
работает.
Сейчас на новости уходит, этого... Сергей Александрович, продолжим. Часов и 34 минуты в Москве, продолжаем программу, еще пару слов про... Вовлечение неработающих граждан трудоспособного возраста, то, чем по данным РБК будет заниматься правительство в ближайшие два года, вовлечение в, значит, трудовую деятельность всей страны. Я вот вспомнил, уже 10 лет назад в Белоруссии был принят закон о предупреждении социального иждивенчества. Ну, фактически был введен так называемый налог на тунеядство. Если человек официально нигде не работает... Вот налоговая проверяет, сверяет его доходы и расходы, он лишается льгот, там, субсидий за коммуналку, льготных кредитов и так далее и тому подобное. Вот. Хочешь все льготы от государства получать, будь добр, устройся по трудовому договору, показывай свою зарплату, налоги отчисляй и так далее и тому подобное.
Ну да, что касается льгот, там однозначно, да, здесь речь идет о таком мелком мошенничестве со стороны, так сказать, ряда граждан, которые, ну скажем, льготы получают, вот, но работать не хотят, вот, и в том числе на основе этого, и льготы в том числе получают, да, вот, наверное, такая категория людей есть, вот, но я не думаю, что они составляют большинство из этих 15 миллионов, я думаю, большая часть там просто, ну, есть, наверное, те, кто просто ничего не делают, там, и живут, например, на иждивении, там, не знаю, родителей, родственников, там, еще кого-нибудь там, любовниц, там, любовников и все остальное, как бы, да, вот. Но основная эта масса просто работает, но это в серой зоне находится. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что там налоговая служба, видимо, тоже проявляет к этому особый интерес. Но что касается льгот и прочее, ну да, конечно, я думаю, что это вполне справедливо. Можно даже белорусский опыт здесь тоже изучить.
Теперь ответы на вопросы. Вопросы можно присылать по WhatsApp номер +7 903 170-63-63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вот по последней теме много комментариев. Что вы с этими курьерами привязались? Сколько у нас зарабатывают господа из РСПП? Можно их проверить. Там, глядишь, и зарплаты учителей повыше будут. Почему РСПП? Почему именно? Они непонятно. Самые трудоспособные люди рады бы официально работать, но работодатели предлагают нелегальный способ, чтобы уменьшить налоговое отчисление, потому что они не маленькие. Получается замкнутый круг, считает наш слушатель. Но налоговая сейчас достаточно серьезно, уже последние годы серьезно все это проверяет. Но так или иначе, курьеры, вот через сообщение... Нужно убрать несправедливость между курьером и молодым учителем. Вот. Убрать доставку продуктов как таковую.
Ну, там с курьерами просто есть, значит, социальная, так сказать, проблема, вот, которую непонятно, как решать, и экономическая в том числе. Ну, их много, и они достаточно все серьезные. Ну, первое, да. Это фактически вид, значит, деятельности, который был в значительной степени порожден ковидными ограничениями. Ковидные ограничения были введены, и это очень серьезно дало, так сказать, стимул, толчок развитию вот этой сферы деятельности. При этом у этой сферы деятельности есть как минимум две большие, или три, на мой взгляд, большие проблемы. Первое. В основном там трудятся мигранты из других стран. Вот. Они создают здесь миграционные сообщества, много там и разных всяких, так сказать, негативных моментов с этим связанным. Они здесь укореняются, получают очень хорошие деньги и, по большому счету, превращаются в такое государство в государство. То есть, по большому счету, не принося никакой серьезной пользы развитию российской экономики, они получают очень неплохие деньги, значительная часть этих денег уходит из страны, да, а часть их, так сказать, позволяет им здесь создавать, значит, свои сообщества и очень неплохо укореняться, да, при этом... в основном, так сказать, придерживаясь такой нелояльной позиции по отношению к российскому государству. Это первое. Второе. Вторая проблема то же самое, только среди российских граждан. То есть, на самом деле, там, где нужно развитие, толчок, так сказать, к качественному развитию экономики, происходит ее, на мой взгляд, торможение и отброс вот в это вот, ну, в прошлое. Что такое, так сказать, разнос еды? разнос еды, как бы, да, он никакого вообще отношения к качественному развитию экономики не имеет. Ни к науке, ни к технике, и вообще ни к чему. Абсолютно, не говоря уже о том, да, следующая, так сказать, проблема, что здесь очень много там такой тоже мелкой криминальной составляющей. Например, налоги. Вот я лично очень сильно сомневаюсь, что эти люди платят, так сказать, все налоги как положено. Потому что в большинстве случаев все это проходит мимо кассы, как говорится, да. Это первое. Второе, так сказать, да, это... Значит, тот хаос, который эти люди создают в больших, особенно городах, системно, постоянно нарушая правила дорожного движения, так сказать, создавая аварийные ситуации и прочее, прочее. Вот поэтому и есть к этому вопросы. Господа из РСПП, наверное, к ним тоже есть масса вопросов, но их не так много, вот как этих самых курьеров, это очевидно, да? Плюс ко всему, вы же понимаете, что когда, например, человек выбирает стать ему учителем за 25 тысяч или, значит, курьером за 130, вот, или миллиардером в РСПП, вот, ясно, что стать миллиардером из РСПП, как бы, у него шансов гораздо меньше. Поэтому, выбирая между тремя этими возможностями, он, скорее всего, выберет, значит, должность курьера. Что создает социально негативные явления в жизни? То, чтобы стать курьером, вообще не надо ничего знать и практически ничего уметь. То есть это что такое? Это деградация огромного количества людей с точки зрения профессиональных навыков, умений и прочее, прочее. Потому что не надо, чтобы стать разносчиком пиццы, не надо даже среднюю школу заканчивать. Понимаете, да? Не надо даже уметь писать. И читать даже не обязательно уметь. Надо уметь только тыкать, так сказать, пальцем в телефон, вот, и вести вот эту вот, значит, еду. Это деградация называется. Когда это становится очень привлекательной сферой деятельности для огромного количества людей, в том числе молодежи, это ведет к деградации общества. Когда все это дело запускали, так сказать, не знаю, кто-то думал об этом, не думал, скорее всего, не думал. А если кто и думал, то, в общем, в какую-то неправильную для нас сторону. Это первое. А второе, что касается учителей. Да, понятно, что не курьеры виноваты в том, что учителей мелкая зарплата. Это очевидно. Но необходимость, значит, здесь перераспределения какого-то, так сказать, да, внимания, в том числе государства и общества, она не очевидна. Вот, например, что касается там учителей, да, вот на мой личный взгляд, огромное количество денег избыточно совершенно вкладывается в компьютеризацию процесса обучения. У меня такое впечатление, что вообще конечная цель – это вообще полностью вытеснить личное обучение, полностью вытеснить учителя из этой системы и всех, значит, учить через какие-то компьютерные программы, там, искусственные интеллекты и так далее. И это, в свою очередь, неизбежно скажется снова на чем? На падении качества образования. Вообще неизбежно абсолютно. Поэтому, мне кажется, курьеры курьерами, ну, если уже на другой, так сказать, вопрос переходить, но гораздо важнее было бы понять, а надо ли такое огромное количество денег вкладывать в вот эту бесконечную компьютеризацию? Она вообще нужна или не нужна? И если нужна, то насколько? Ну, одно дело, там, ремонт старых школ, так сказать, или постройка новых, это ясно, да? Но огромные бабки, так сказать, вкачиваются в какие-то вещи, которые, на мой взгляд, вообще были бы не нужны. И если у вас нет денег на то, чтобы поднимать зарплату учителям, то, может быть, вы посмотрите на то, сколько денег тратится на вообще вещи, мне кажется, ну, такие. Я не буду говорить, что они не нужные, но они точно не обязательные. Они точно не обязательные, да? Вот. И есть ощущение того, конспирологии из первой части, да, ощущение того, что цель-то такая, вообще, чтобы живых людей в образовании не осталось. Вот это тоже проблема.
Проблема, тут учителя жаловались, в том числе и наверх, по поводу очень много бюрократической волокиты в процессе обучения, то есть они стали рабами всевозможных отчетов, там, справок и так далее и тому подобное. Говорят, что времени учить, да, воспитывать школьников, подопечных уже не остается. С другой стороны, нам говорят, вот цифровизация везде шагает, и в образование пришло, нет отчетов все больше и больше. По поводу зарплат курьеров, может быть, специально на это стали акцентировать внимание, чтобы, ну, было меньше вопросов по другим зарплатным направлениям, не таким доходным.
Ну, насчет бюрократизации, да, вот цифровизация, которая что-то там такое решает, но она где-то местами порождает тоже цифровую бюрократию. Здесь надо понимать, что нет никаких абсолютных и идеальных технических способов решить человеческие проблемы. Их нету, да, потому что, ну, пишете вы, конечно, писать отчет на компьютере удобнее, чем скрипеть, так сказать, ручкой, да, или там пером, да, но в общем и целом на это тоже уходит куча времени. А отчеты эти, да, сочиняют, необходимость их предоставления, так сказать, их же сочиняют люди, а не машины, да, вот, саму, так сказать, форму отчетности, количество этих отчетов, это же все люди, значит, придумывают, да, вот, поэтому, да, я абсолютно убежден, вот, я просто много раз слышал, от учителей слышал, что вот эта бюрократия, хотя она и цифровая, слова, ее стало реально больше. Отчеты нужны, так сказать, каким-то людям, которые находятся на ступеньке, так сказать, на иерархии выше, они нужны для того, чтобы оправдывать тоже свою собственную деятельность. А то спросят, а что ты здесь сидишь-то на этом месте? Он скажет, как? Вот, мне вот отчитываются и пятые, и десятые. Вот. А вопрос качества образования, он каков? И если, в конце концов, применять вот эти все цифровые штучки, то, может быть, как раз они, вот эти все программы, искусственный интеллект взяли бы на себя вот эту отчетность, а учителю оставили бы общение, так сказать, с живым человеком, с живыми учениками. Но и в любом случае здесь все равно подъем зарплат, он крайне важен, крайне важен. А насчет других там направлений, да, где там, чтобы люди меньше зарплат, это самое, вопросы задавали, это же тоже порочная практика. Это вот к вопросу о том, что, понимаете, имитации, декорации, они ведут только к проблемам. Вопрос только кто, когда эти проблемы вылезут. Вот у нас, между прочим, СВО это очень четко показало. Не нужны имитации, декорации, так сказать, тяжковтираемости. Потому что они все равно породят проблемы, вы от них не уйдете. Вопрос только в том, когда и как они вылезут. И это касается любой сферы деятельности.
Ну, много комментариев на эту тему, что курьер во всем виноват, попробуйте эти 130 тысяч заработать, надо пахать 24/7, лучше бы посмотрели, какая зарплата у директора школы, явно не 50 тысяч. В общем, нужно подходить к проблеме с разных сторон, вот такой общий смысл. Еще одно мнение, что большая проблема, что сейчас нет рабочих мест для детей до 18 лет, даже яблоки перебирать надо, быть совершеннолетним, пишет наш слушатель. Про это много говорилось в последнее время, там, дать возможность больше школьникам работать, зарабатывать, приучаться к труду, но, судя по всему, пока все это... Все это на уровне обсуждений, согласований, рекомендаций и так далее и тому подобное. А другим темам, считаете ли вы, Сергей Александрович, будет ли салют в городах по случаю освобождения Курской области от фашистско-бандеровской нечисти?
Ну, это точно не коя вопрос. Какая разница, что я там считаю? Это не я этим управляю. А вот насчет этого, буквально еще пару слов по поводу там, экономики. Да, все-таки я убежден в том, и пребываю в этом убеждении, и вся нынешняя проблематика это показывает, что рыночные принципы организации экономики не могут решить стратегически важные задачи. То есть нужна стратегия, которая будет сочетать прямое участие государства в экономике, особенно с точки зрения планирования, да, и частную инициативу там, где это можно делать. Потому что вот видно, как огромное количество очень важных задач в рыночной парадигме или решаются очень с большим скрипом, или вообще не решаются, или, значит, порождают какие-то вот такие кривые, так сказать, перекосы в экономике, типа перекосов в сферу вот неквалифицированных услуг и так далее, и так далее.
Да, про современные гонения на Украинскую православную церковь, комментарий такой достаточно резкий, это говорит, пишет слушатель, ни в какое сравнение не приходит с гонениями, происходившими на старообрядцев, которые производили сами новообрядцы, вот, мол, попускают за неверие.
Ну и что из-за этого, так сказать, дальше что? То есть можно их не замечать, что ли, или что? Вот, наверное, все за неверие у нас, вот, но если так разворачивать, то и старообрядцам надо задуматься, а те гонения, которые на них, наверное, тоже Господь попустил за что-то, вот, и тогда, так сказать, круг замкнулся, что называется, так что вот так.
Ну, я не согласна с вами, что нужно молиться за предавших православие, вот, что нужно прозреть, понять, что те, кого Михеев называет украинским народом, сказал свою суть.
Этот народ. Ну, слушайте, вы давайте, так сказать, если вы верующий, то тогда, православный христианин, тогда откройте Новый Завет и прочитайте, кто сказал, что надо молиться за врагов своих. Вы не со мной не согласны в этом случае, а с Иисусом Христом и Новым Заветом. А если вы не верующий, тогда мне, так сказать, советы по поводу того, так сказать, за кого молиться, не нужны. Да? Потому что если вы не верующий, вы не молитесь ни за кого. Вот такие дела, потому что вы не верите в это. Так что вот так, если вы, значит, вот это замечание делаете как православный верующий, тогда почитайте нашу главную книгу, вот, которая называется «Новый Завет». Да? А если вы не верующий, тогда это вообще не ваше ума дело, за кого молиться, за кого не молиться. Вы же ни за кого не молитесь, если не верите. Вот и все. А что касается врагов, заблудших и прочее, 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 молиться надо за всех. Это православным, так сказать, истинным православным совет. И этот совет дал не я, а Иисус Христос, потому что на самом деле, да, кто кого как судить будет, на том свете будет ясно, а человек имеет возможность пересмотреть свою жизнь, так сказать, изменить ее. И именно к этому, да, до самого последнего момента, именно к этому, собственно, его и надо подталкивать, склонять. И кому нужны там такие канонические подтверждения, ну, пожалуйста, так сказать, да. Это уверовавший разбойник на кресте. Два разбойника висело справа и слева от Христа. Вот один не уверовал, другой уверовал. И что ему сказал Христос? Так сказать, сегодня же будешь со мной в Царстве Небесном. Вот так вот. Так что вы свои, так сказать, советы, если верующие, то раскройте и почитайте. Тогда вопрос в том, в кого верить. Если не верующие, значит, вы ни за кого не молитесь. Поэтому вот такие дела. А украинский народ, насчет того, украинский народ показал свою сущность. Прям весь украинский народ, что ли, да? Вот у меня, например, огромное количество людей здесь, в России, которые этнические украинцы, с украинскими фамилиями. А их вы куда запишете? Я вам больше того скажу, да? Мне периодически, так сказать, приходится бывать, да, вот в зоне СВО, там я встречал огромное количество людей, украинцев, как бы по паспорту. Они воюют на нашей стороне. Это не украинский народ, по-вашему? Или украинский народ только те, кто имеет паспорт Украины? Да, скажите, так сказать, да, граждане Украины или что-то в этом роде, да? То есть вот это вот все, вот они все, а вот мы все, это же не про жизнь. Это не про жизнь, да? Это про что-то у вас в голове. И вот всех вот так вот, условно говоря, так сказать, да, посылать в ад, что называется, да, скопом, я вот такую точку зрения не поддерживаю. Считаю, что всегда есть возможности, так сказать, к исправлению. А вот так вот их никогда нельзя, так сказать, перекрывать. А уж тем более, если речь идет о религиозных истинах.
По поводу импортозамещения, тут у нас, кстати, недавно полный цикл прошел сухой суперджет, импортозамещенный полностью. Мы эту тему обсуждали уже с Сергеем Александровичем в эфире. Тут про другое спрашивают, что с этим делать. Человек работает в продажах на машиностроительном предприятии, выпуск именно отечественной продукции по полному циклу, и говорит, что не можем по цене конкурировать с Китаем, вот, а заказчики легко обходят требования по импортозамещению. В общем, через какие-то сомнительные схемы собирают из китайских комплектующих изделия. Они дешевле уходят, а госзаказчик покупает задешево. Вот. В общем, без денег наши сидят. Производители по полному циклу.
Это ровно то, о чем я говорил буквально 3 минуты назад. Я считаю, что вот эти рыночные принципы экономики не позволяют нам решить стратегически важные задачи. То есть государство должно напрямую вмешиваться в управление экономикой. Вы или нашим производителям создаете, так сказать, какие-то льготные условия, чтобы их, значит, стоимость их продукции могла быть ниже, или, значит, вводите заградительные пошлины, как бы, да, для импортной продукции. Потому что цель такая – возродить и поднять свое собственное производство. Вот, собственно, и все. Да. А какими инструментами, это уже можно обсуждать. Вот и происходит это все от того, что и практически все законодательство у нас экономическое основано на вот этих рыночных принципах организации. И, несмотря ни на что, продолжаем мы жить по этим самым принципам. ВПК, военно-промышленном комплексе, их сейчас вот фактически игнорируют. Ну, потому что по-другому невозможно. Вот. Я считаю, что здесь нужна стратегия по возрождению собственного производства, и она не может быть рыночной. Не может быть рыночным, потому что это нам не позволит в обозримые сроки решить задачи. Вот так вот. Но этого, к сожалению, пока нет. Вот здесь вот РСПП, наверное, можно было бы задать какие-то вопросы. А может и нет. Тоже трудно сказать. Но, в общем, моя точка зрения, она такая неизменная.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев, Iron Logica», наш телеграм-канал «Вести FM+.» Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.